Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе на волнах Радио «Вера», Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как я люблю, когда Костя вас представляет. Просто вы, как песня вы, звучит.
Я вам больше скажу, у меня еще это... Страшная беда, меня еще сейчас очень просят, чтобы в представлении было член общественной палаты, потому что в мониторинге, несмотря, что я хоть каждый день буду выступать, но если там нет упоминания, что я член общественной палаты, то я не попадаю в мониторинг члена общественной палаты, и получается, что я ничего вообще не делаю.
Хорошо, я переговорю. С нами сегодня в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты и просто прекрасный человек.
И специально для общественной палаты. А сейчас внимание. Простите.
Да нет, замечательное начало.
Не вырезайте это, пожалуйста.
Да.
Мы повторим потом еще.
Замечательное начало, мне кажется. Да. Ну, летнее, у всех такое летнее, предотпускное, приподнятое настроение. Я не знаю, смотришь ленту новостную, посвященную церковным новостям, и как-то ничего такого... Яркого особенно не видно. Ну, то есть какие-то события все время происходят, но такие вот внутри церковные. А такого вот, чтобы большой общественный резонанс, я полагаю, что, наверное, до 600-летия обрезания мощей преподобного Сергия ничего такого, наверное, не предвидится. Или предвидится.
Вот все вам расскажи.
А как же? Анонсировать
надо. Нет, но с точки зрения дат, конечно, но я-то, честно говоря, вот я вспоминаю, мы, наверное, это было лет 15 назад, мы приехали первый раз в Академию Московскую Духовную, это был такой десант преподавателей, студентов МГИМО, и мы встречались с преподавателями, студентами Московской Духовной Семинарии Академии, и кто-то из выступавших говорил что-то вот про большую политику, ну, видимо, реагируя на то, что МГИМОвцы сказал про большую политику. И вот Алексей Викторович Шестопал, наш заведующий кафедрой философии и замечательный человек, он тогда сказал в своем выступлении, я, говорит, не знаю, как там с большой политикой, он говорит, большая история, я уверен, что совершается вот во время таких, может быть, говорит, внешне незначительных или незначимых встречах, потому что он говорил как человек с большим жизненным опытом и разнообразным при этом. Он сказал, что факт встречи в Троице-Сергиевой лавре студентов МГИМО со студентами семинарии Академии, преподавателей, это то, что, ну, как, там, сколько-то там лет назад, да, если бы ему кто-то сказал, он бы вот никогда не поверил, и иначе как чудо, и назвать это нельзя. Вот, поэтому я вот всегда здесь думаю, что мы не знаем, какие события окажутся значимыми, как говорит ваш главный редактор Илья Александрович Кузьменков, на длине.
Но событий все равно очень много всяких разных. Разобраться, какие из них важные, какие неважные, мы сейчас все равно не сможем. А если смотреть ретроспективно, когда кажется, вот это вот видно, вот это понятно, это важно, это неважно, было когда-то, тут сразу возникает вопрос такой, как оценивать то, что было? Я все веду к тому, что у нас следующий год объявлен во всей стране годом педагога и наставника. Вот про педагога более-менее понятно, наставник непонятно совсем, но я так понимаю, что речь идет о годе учителя, переводя на человеческий язык. И, соответственно, хочется понять, чему учить. Ну, посмотрите, мы все время упираемся в то, что историю каждый трактует, как считает нужным, важным в данный конкретный момент, в данной конкретной стране. Все запутались в трактовках даже событий, там, отстоящих от нас на 100 лет. а уж там вглубь веков и говорить не о чем. И в то же время, все время все повторяют, что вот важно как можно больше просветительской работы, как раз посвященной истории.
Готов ответить?
Да, вот.
Если предоставится возможность, готов ответить. Ну, безусловно, грань между историческими событиями и их интерпретацией, она порой очень тонка. И мы с вами уже не раз вспоминали в этой студии вот замечательную книжку Марка Ферро, как рассказывают детям историю в разных странах мира. Потрясающее в этом смысле увлекательное чтение. Оно такое суховатое, но при должном терпении открывает горизонты. Но я могу сказать, чему, как мне представляется, здесь надо учить и что важно. У человека должно быть чувство истории. Даже, простите, на уровне хронологии. У наших нынешних студентов и абитуриентов, вот с которыми мне в ближайшее время, видимо, предстоит в очередной раз встретиться, оно просто порой отсутствует. Потому что какие-то вещи элементарные серии «Назовите там, правителей России там, в течение определенного исторического периода», а эти вопросы, эти вещи ставят в тупик. А ведь не только культура — это память, да, история — это память. И если человек в этом не ориентируется, то он просто в хронологии. А мы недавно с кем-то спорили, кто-то говорит, а почему это важно, зачем это заучивать, зачем эти даты. Дело не... мне всегда плохо давались даты и так далее. Дело же не в датах, а в понимании, ну, какого-то, в знании хотя бы последовательности хронологической, да? В понимании того, что когда происходило. Вопрос, повторяю, интерпретации, восприятия точнее, это вопрос важнейший, безусловно, но он невозможен без базовых каких-то представлений. То есть у нас на самом деле все сильно хуже того, о чем было сказано. Вот. И это, конечно, центральный момент. Если говорить про образование вообще, вот любимая наша тема, то я могу еще об одной вещи сказать, которая меня сейчас все больше начинает тревожить. Она, правда, больше науки касается, чем образования уже, собственно. Но это уже не напрямую связано с вашим вопросом, поэтому как скажете.
Ну, скажите.
Вы знаете, я подумал... Вот о чем читаю тут дипломные работы. Ну, как прекрасно, я думаю, знают, наверное, большинство наших слушателей, по крайней мере, тех, кто когда-то какие-то работы писал, есть такие обязательные части в любой научной работе, ну, начиная, по-моему, даже с курсовой, которая предполагает вот оценку предыдущих наработок научных по выбранной теме. Да? То есть это степень изученности проблемы называлась раньше в диссертациях, по-моему, сейчас она так и называется, да, в разных там дипломных, выпускных, или как они называются, выпускные квалификационные работы. И вот я, читая какие-то работы, понял, что, конечно, это абсолютная фикция, потому что у студента, который там замахнулся на какую-то тему, да и, на самом деле, у аспиранта, нет физического доступа к тому массиву работ, которые сегодня написаны. И никакой сверхскоростной и общебазовый интернет не в состоянии этот доступ обеспечить. Поэтому, когда мы говорим, что сегодня невозможны ученые типа Леонардо да Винчи, потому что наука слишком специализирована, тут есть еще другая грань современного состояния. Вот это всеобщее высшее образование, огромное количество людей с учеными степенями, большая часть которых никакого отношения не имеет к науке, но при этом огромный массив написанных ими же статей, которые обязательны, потому что без этого не дадут степени, не дает, по-моему, никакой физической возможности даже со всеми там с великими компьютерами вот этот весь массив обозреть. Я сам себе могу возразить, что значимые работы все равно в поле зрения профессионалов попадают. Но, понимаете, вот я думаю, что очень узок круг этих профессионалов, а во многих очень случаях мы... допускаем, ну вот это, потому что это профанация, когда человек пишет об изученности проблемы, не понимая в реальности степени ее изученности, вот, это первое. И второе, дело в том, что я думаю, что при таком количестве написанного материала, вот здесь, ну, условно говоря, это одна из проблем научного знания, где есть, ну, действительно, какие-то прорывные вещи, с этими все понятно, а вот с тем, что в целом называется наукой сегодня, что оно просто уже не поддается какому-то системному анализу.
В силу перепроизводства вы имеете в виду?
Силу, да, в силу того, что этого много, и просто человек физически до этого не дотягивается. Я уже не говорю про изучение. Да, даже во времена, когда этого было сильно меньше, говоря об изученности проблемы, ну, понятно, что даже кандидаты наук там не прочитывали все. Ну, все прекрасно знают, что библиография, которую ты указываешь, она, конечно, тобой не прочитана вся, потому что там 300, 400, там 200 даже книг в списке, они не проработаны или проработаны там единицами. Вот. А в действительности, я просто, знаете, я над этим впервые задумался, когда мы пришли вот в американском университете в библиотеку. А это же одно из самых больших культурных потрясений, потому что у нас, даже у нас в МГИМО, было как, ты приходишь в библиотеку, там библиотекарь, тебе дают, значит, ты какую-то книжку ищешь или тему обозначаешь, ну, тебе там каталог, ты смотришь, потом тебе выносят что-то, или говорят, этой книги нет, эта книга в одном экземпляре, эта книга на руках, там, тыры-пыры. А, и дальше ты думаешь, как бы тебе вот взять вот тему такую, чтобы что-то по ней найти и прочее. А в Штатах, мало того, что допуск был свободный к книгам, всем к полкам, что, конечно, переворачивало сознание, при том, что вот университет, в котором я учился, это был совсем не МГИМО, но там было самое большое здание в кампусе, это была библиотека, обойти ее было невозможно, доступ свободный. Я там, допустим, интересовался, я никогда не читал трудов Мартина Лютера. У нас на тот момент, по-моему, даже ничего еще не переводили или не переиздавали вот из того, что на русском есть. Я хотел, решил почитать. Прихожу, значит, смотрю, сколько там было стеллажей, точно не скажу, но один большой стеллаж точно, собрание полное трудов на немецком, несколько изданий на английском, несколько изданий, дальше вариации, ну и написанного про Лютера, это, так сказать, еще столько. Я помню, мы с товарищем стоим, он говорит, слушай, говорит, совершенно другой принцип работы. У нас ты выберешь себе какую-нибудь интересную тему и пытаешься хоть что-то найти по этой теме. Здесь ты выбрал, как тебе кажется, очень узкую тему, пришел, понял, что она разбивается на еще 10 тем, по которым уже куча всего написано, и тему надо сужать раз в 50, чтобы хоть что-то попытаться сказать. Да? Тогда нам это казалось, что это вот, ну, круто, потому что ты занимаешься, вот, потому что действительно есть там доступ и прочее, а сейчас мне просто кажется, что это физически, это моя гипотеза, да, может быть, она наивна, но я вот с парой людей, которые к науке имеют отношение прямое, в отличие от меня, говорил недавно на эти темы и, в общем, возражений каких-то фундаментальных не встретил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Итак, про тупики.
Да, да, ну вот, поэтому с наукой, вот, мне кажется, ну, повторяю, может быть, наверное, какие-то люди, вот, которые занимаются там на острие там каких-то физики, химии, биологии, может быть, они с этим не согласятся, может быть, там действительно, но все равно, мне кажется, там очень сильное сужение.
А что с этим делать?
Я думаю, что ничего, перепроизводство знаний. А с образованием, смотрите, какая штука интересная. Тоже, опять же, все от каких-то встреч. Пришла ко мне по просьбе моего друга его дочь, которая учится в одном вузе, и ей, значит, там, как мне сказали, ну, в общем, что-то не пришлось, и она хочет переводиться в другой вуз. Ну, ты же, мол, из вуза, ну, поговори с ребенком. Замечательная девочка, прекрасная, и великолепная семья, все серьезно, все. Сидим, разговариваем. Что вас не устраивает? Ну, вот у меня там друзей нет. Как-то вот не сложилось, атмосфера странная, друзей нет. А почему вы хотите в другой вуз переводиться? У меня там подруга учится, у нее есть друзья. И вот я говорю, ну, это же как бы не про учебу. А что про учебу-то? Ну, думаю, скажет, что в этом вузе там, ну, я предполагал, да, зная, о каких вузах идет речь, что там слишком много, там, я не знаю, экономических дисциплин, а я поняла, что мне более интересны там политологические и так далее. Мы говорили минут 40 об атмосфере, о друзьях, там, о будущем, еще о чем-то. Мы не говорили только об одном, об учебе. И об особенности учебы в одном вузе и в другом. То есть, при том, что вот во всей этой ситуации виноват, конечно, не дети. Это мы ее завели в эту. Знаете, как мне тоже, мне дочь говорит: слушай, говорит, вот у меня есть, значит, подруга старшая, она проучилась год сейчас в университете. Ну, в Московском университете. Но она будет, в принципе, работать у папы на фирме. Это уже решено все. Вот. Но там ей как-то не нравится. Какие-то преподаватели не те, вот как они разговаривают, как вот у старших курсов. А вот она хочет, может, к вам в МГИМО перевестись, потому что там вот у нее учится друг, и там все так пободрее. А ты можешь мне встретиться, поговорить? Я говорю, о чем? Ну, я могу рассказать, вот она, говорю, хочет... Она где учится? На истфаке. Она хочет быть историком? Нет. А зачем она там учится? Ну, надо же вот диплом получить, она все равно у папы будет работать, заниматься бизнесом. Я говорю, ну, то пусть тогда переведется в экономику. Да нет, экономика как-то тоже там скучно. Там что-то. То есть, опять же, мы говорим, я отказался встречаться, вот впервые, может быть, в жизни. Я говорю, я не понимаю предмета встречи. Потому что если вы там все решили, если ей нужно пересидеть эти 4 года, просто чтобы иметь корочку, которая на самом деле никому точно не нужна будет ее папе, где она будет работать, и, в общем, ей, возможно, не понадобится, ну, тогда, конечно, да, а в чем там был вопрос-то, что если переводиться в МГИМО, то перевестись не получится на свой курс, то с потерей года. И вот она размышляет, терять ей год или не терять. Опять же, говорим о чем угодно, кроме содержания образования. Но это мы привели ситуацию, мы, я имею в виду, ну, поколение отцов, естественно, да, в ту точку, когда дети рассматривают университет как социальный клуб.
Я вот слушаю и совершенно как в стихах, и как бы, между прочим, сказала не впопад. Я думаю, что, наверное, самая подходящая цитата поэтическая, это когда бы вы знали, из какого ссора. Я вспоминаю рассказ моего отца, он фронтовик, он в 42-м году был ранен и больше уже на фронт не попадал по ранению, инвалид войны. И долго он выбирал, где дальше учиться, и решил пойти вот на истфак с каким-то таким международным уклоном, ему было интересно. Но когда он стал узнавать, выяснилось, что в Московском государственном университете от истфака отделилось международное отделение и стало отдельным институтом. Вот он пришел, это первый год уже существования МГИМО прошел, вот он второй выпуск в результате получился. И он рассказывал, он ходил по приемным комиссиям, присматривался, смотрел какие-то там требования, подошел он к дверям приемной комиссии МГИМО, только что вот образовавшегося, и тут, говорит, выходят из этого здания мне навстречу два московских пижона в габардиновых плащах и зеленых фетровых шляпах. И я понял, я поступать буду только сюда.
Да, это все понятно. И я как раз прекрасно понимаю, поскольку в похожей была ситуация, похожей я не был в ситуации, к счастью, я имею в виду с точки зрения поступления. Вот, но в каком смысле похожей? Я собирался на философский факультет МГУ, у меня было очень неудачное общение приемной комиссии, а МГИМО, куда мама меня уговорила заглянуть, там просто ребята с комсомольскими значками, так нас, значит, они были, может быть, не слишком пижоны, но такие доброжелательные, что я тоже понял, что буду поступать туда. Но, тем не менее, я потом готовился, я понимал, чем я буду заниматься. И я все-таки не отступлюсь от того, что, понимаете, если бы мне хотя бы эти девочки сказали, ну, почему МГИМО, допустим, или там, почему в этот вуз? Потому что там хорошее, ну, такой-то там язык, вот МГИМО, стандартный набор. Хочу МГИМО, почему? Потому что там языки. Ну, это хотя бы понятно. И это имеет отношение к реальности. Я все-таки настаиваю на том, что при всем том, что человек может не знать, что он там заканчивал одно, потом работал в другом. Все это тоже понятно. Наивно говорить, что сегодня у нас дети рассуждают и живут в той же среде, в которой, простите, жили люди в 43-м году. Ситуация поменялась настолько радикально, что для них вуз, для наших детей, которых в атмосфере, которую мы создали, не является предметом получения образования, потому что мы не понимаем сами, что это такое. И я с чиновниками недавно, с коллегами общался, там низкий поклон, Бог в помощь и прочее. Их же вопрос из серии «Кто занимается у нас философией образования?» ставит в тупик, потому что задачи такой нет. А задача сейчас, на мой взгляд, переочередная – это заниматься философией образования. Мы должны понять, о чем мы делаем-то. Это мы про что? Высшее образование – это про что?
А вы все-таки говорите о, вот когда приводите в пример девушек, о том, что нужно... То есть какой вывод, что нужно четче формулировать запрос и выбирать вуз, или что, в принципе, есть люди, которым высшее образование не очень-то нужно, в том смысле, что...
Нет, я говорю не об этом, я говорю о том, что целеполагание отсутствует, потому что нет понимания, что такое образование в принципе. Потому что это 4 года, которые надо провести максимально интересно. чтобы классные друзья, чтобы интересные, там, ну, чтобы там, в том числе какие-то, может быть, и еще чуть-чуть какие-то преподаватели, немножечко там, понимаете? А мы должны, то есть человек должен, мы, ну, все-таки люди поступали, почему люди поступали в МГУ, МГИМО, они понимали, это вузы, которые дают хорошее образование. Да? Потом это постепенно дрейфует, потому что это дипломы, с которыми можно там лучше устроиться, это имена, которые открывают дверь, ну, еще как-то. А сегодня это просто, это время, которое будет перетусоваться. Четыре года, то есть, условно говоря, вопрос о получении знаний, о доступе к знаниям, он вообще не стоит, его нет в практической плоскости, его нет, потому что они понимают, что это все нерелевантно к жизни, потому что никто, меня несколько лет назад еще говорил глава крупнейшей нашей IT-компании, что он говорит, я единственное, чего не спрашиваю никогда на собеседовании, покажите мне дипломы, где вы учились, меня это абсолютно не интересует. Но это же индикатор точки, в которую пришло образование. Понимаете? То есть где сейчас, по большому счету, вы понимаете, что будут спрашивать, а что вы закончили, а какие у вас это... При поступлении на госслужбу. Все.
Ну вот есть концепция университет 3.0, если я не ошибаюсь, которая предполагает, что вуз уже не только занимается наукой и образованием, а еще и, собственно, со самими технологическими разработками и представляет собой такой мини-кластер, университет современный, в котором человек учится сразу там, если это не про гуманитарные науки, а про технологические, технические, сразу что-то изобретает, получает патенты, там же сразу
ради
работает.
Бога.
Но это я хотел спросить, это то есть получается то, что мы говорим, оно очень сильно связано именно с гуманитарными дисциплинами?
Не только, нет. Мы говорим о том, что в моем понимании высшее образование как концепция, которая на самом деле высшее образование, да, и стремление к ним никуда не делось, это определенный уровень миропонимания, да, это мировоззрение, которое предполагает, что человек ориентируется в мире культуры на таком, ну, глубоком уровне. Под миром культуры я понимаю как раз не гуманитар, что человек понимает, что такого сделал Эйнштейн по сравнению с Ньютоном. Он это понимает, будь он историком, журналистом или негром преклонных годов. Да, он это должен понимать, потому что у него есть высшее образование. Я прекрасно понимаю контраргументы, что всегда были люди, которые закончили вуз, там, все, да. Но мы сейчас говорим о том, что этих людей 90%. И они, ну, студента ставят вопрос в тупик о населении земного шара, друзья мои. Ну, это же не до смеха. О населении, сколько людей живет. Я тут начал спрашивать у первокурсников, а сколько представителей мировых религий в мире. Вот каких. А дальше мы, после цифр, которые стали называться, что христиан там 100 миллионов, что ли, мне одна девочка сказала, я говорю, а вообще сколько у нас населения-то? Ну, она четко знала, сколько населения страны. То есть сказала, что население христиан в мире сопоставимо с населением Российской
так
Федерации.
Так они все сосредоточились просто.
Да, сосредоточились. Ну, естественно, мы же понимаем, что настоящие христиане только у нас, да. Вот, и понимаете, это же какое высшее образование? Вот, и это конечно, ну, такая катастрофа. Поэтому, вот мы с вами как-то уже говорили, что самый большой вызов для вузов – это профессиональные программы корпораций, да, крупные, образовательные. Тебя полгода учат, ты выходишь, и тебя возьмут на работу. Ради бога, я же не против, пусть это будет, но вузы должны оставаться вузами, их количество надо сократить. Да, те, кто хочет просто работать, ну, не надо ему это про Эйнштейна, ну, в конце концов, не надо. Но мы не будем девальвировать выше, тогда мы не будем сводить вузы до вот этих курсов обучения навыкам, полезным, нужным, хорошим, ради бога.
Так это был мой вопрос, когда я говорил, что, видимо, звучит мысль, что есть люди, которым не нужно высшее образование не в силу того, что они не способны, или что они глупые, или там не смогут учиться, потому что, ну, вот такой радикальный пример, да, я слышал там, допустим, от одного очень опытного епископа, что, ну, вот здесь девушка, да, ну, вот зачем ей это там экономическое или юридическое образование? Она совершенно не хочет этого делать, ей это не нужно. Если бы она была, не знаю, просто хорошей мамой, просто хорошей, не знаю, швеей, для нее в духовном смысле слова по жизни, может быть, это было много правильнее, гармоничнее, ее бы также любили и уважали. То есть она подчинена какому-то общественному стереотипу, что вот нужно обязательно получить. И вы говорите о том, что просто получить высшее образование – это какой-то особенный, нужен человеку внутренняя потребность, желание, талант вот, учиться, потом работать и быть на этом уровне.
По поводу духовности я не готов говорить. этот вот к епископам. Я просто говорю о том, что развитие высшего образования и науки шло таким образом, что мы здесь зашли во многие тупики, потому что высшее образование, это значит, ты получаешь то, чего нет у других, и ты, это предполагает, что ты вот это знаешь, это понимаешь, это умеешь, знаешь, где найти. Ну, мы же вот вплоть до элементарного, я тут писал тут статейку про опасности интернета, и, к сожалению, видимо, не очень удачно что-то написал, потому что я получил несколько откликов совершенно разных людей, что они восприняли это как то, что, типа, Легойда выступил против интернета. Не против интернета, а против того, что вот есть океан знаний, в котором надо заниматься серфингом профессионально, да? Или серфингом. Серфингом.
Ну, зависит от того, как занимаешься.
Вот. И я-то не про то, что мы... что не надо туда, в этот океан. Я говорю, что никто туда не идет, что все плавают возле берега и считают, что они ныряли на глубину на 40 метров. И как раз-таки часть высшего образования сегодня – это уверенная ориентация, когда ты, да, твердо стоишь на этой там доске, и ты ловко, и можешь далеко там уплыть, и кувыркнуться, и прочее. А не когда ты по берегу плывешь, говоришь, да видел я это море, да знаю я это море. Да? Потому что в это море надо войти, и надо не бояться, надо в бурю уметь себя вести и прочее. Кто это сегодня умеет? Никто. Зато все считают, зато все серфингисты. Почему? Потому что он на доске, у него доска есть, есть. Сертификат у него есть. Тренер с удовольствием с ним две недели позанимается, через две недели даст ему. Вот, это проблема.
Потом он сам пойдет учить после двух недель. Есть, потому что диплом есть.
Более того, он пойдет учить после недели, потому что он пойдет учить тех, кого либо не набирает, либо у кого нет денег, он дешевле пойдет, значит, просто дешевле будет учить и рассказывать то, чему он сам научился вчера.
Ну, спецкурс в Инстаграме «Открыли для себя метафизику».
Да.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».